Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимают участие отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст и преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить об истории Древней Церкви. И, наверное, сегодня мы подводим такой своеобразный итог, а продолжим говорить на этот предмет, наверное, где-то ближе к осени, я надеюсь.
Дай Бог.
Дай Бог, да. Пока уходим на каникулы.
Да. Но пока мы на каникулы не ушли, мы с вами завершили в прошлый раз блестящую эпоху патриарха Фотия Константинопольского. Когда мы после каникул начнем вновь передачи, маленечко освежим память, какое влияние имела эпоха патриарха Фотия на Русь и на наше будущее государство российское. А сейчас поговорим о том, как правил и каких успехов добился, каких проблем добавил или вопросов Лев VI Мудрый, ученик патриарха Фотия и сын Василия I Македонянина. Он приходит к власти в 886 году. И мы с вами говорили, что для истории церкви Лев VI интересен тем, что он в своей знаменитой 89-й новелле в 895 году издает закон, который говорит о том, что законным, имеющим юридическую силу браком, является только брак церковный. И вот как раз мы с вами про это хотели поговорить. Тут очень много возникает вопросов. С одной стороны, император Лев издает закон, который должны были соблюдать все подданные Византийской империи. И самое, что интересное, он сам под свой закон подпадает. И вот как он из этого будет выкручиваться, или соблюдать, или не соблюдать закон, изданный самим собой, мы сейчас с вами и разберем. Значит, несколько слов о браке. Мы с вами о таинстве брака уже говорили в самом начале наших бесед, когда говорили о рождении Евы от Адама, о том, что брак был основан в раю. Но сейчас нужно сказать следующее, что до императора Льва церковь признавала, как сейчас признает, любой законный моногамный брак таковым, то есть именно законным браком. Ну, вспомним с вами самое известное определение брака, согласно римскому праву. Брак – это свободный союз свободного мужчины свободной женщины, но имеется в виду, что не раба, не рабыня, объявлены перед обществом. То есть в нашем случае это названное большевиками страшной аббревиатурой ЗАГС.
Запись актов гражданского состояния.
То есть печать, штампик в паспорте говорит о том, что худо-бедно юноша с девушкой, вступающий в брак, имеют какие-то хотя бы, понимают всю ответственность, и этот брак юридически защищает обе стороны, особенно женщину в случае рождения детей там, и так далее. То есть, если, не дай бог, что-то случится, то закон будет стоять уже на стороне женщины и детей, как именно юридически оформленный союз. Так вот, именно Лев VI своей 89-й новеллой говорит о том, что так, все подданные Византийской империи, Римской империи, все ромеи, если хотите оформить свой брак как законный, вы должны, как сейчас сказали, повенчаться. То есть до 9 века, в принципе, особенно 10-го, отдельного чинопоследования, которое мы знаем сейчас, таинства венчания не было. То есть в Древней Церкви, мы уже с вами этого касались, брак, как сейчас, в принципе, рассматривался всегда в Евхаристии. То есть, например, живут люди, и вот какая-то христианка полюбила христианина, и они, получив благословение от своих родителей, объявляют своему духовнику там, или епископу о том, что они хотят вступить в брак. Священник или епископ перед всей общиной говорит, что брат такой, сестра такая-то, желают вступить в брак. Ни у кого претензий никаких нет, все нормально. То есть никому не обещались. Как, кто был, конечно, на венчании, не слышал, не обещался ли иной невесте. не обещалась ли иному мужу. Вот. Если все было чисто, то читалась молитва, и юноша с девушкой подходили к чаше, почищались, все, отныне они считались мужем и женой, и если они сохранялись верность друг другу, то все прекрасно, они вместе могли причащаться и в этой жизни, и в будущем быть со Христом единым целым. Mm-hmm. То есть мы с вами говорили, что брак, основанный в раю Богом, был задуман именно так, что две личности, две ипостаси, мужская и женская, мужчина и женщина, муж и жена, призваны стать по-настоящему единой сущностью, единым целым во Христе. Mm-hmm. В этом суть церковного брака. Те, кто был или неверующих почти не было, хотя бывали такие эксцессы, но там был каким-нибудь сектантом или еретиком.
Язычником.
Да, или язычником, да. То им хватало того, что они официально заявляли в госучреждении, там где-то еще, у юристов, у нотариусов, о том, что они вступают в брак, чтобы их дети были признаны законно рожденными. То есть, потому что раньше относились люди маленечко посерьезнее к своему потомству, и те, кто рождался незаконно рожденным, мы можем почитать из наших романов даже,
из нашей русской литературы. Истории даже, да, нашей, да.
И не только из нашей, ну, в общем, много чего.
Да.
Очень много было, ну, конечно, некоторых отклонений, там у некоторых помещиков были тоже незаконно рожденные дети и так далее.
Ну, Жуковский такая, был незаконно рожденным сыном.
Ну, и, ну, и ладно, не будем говорить.
Много было.
Далеко уйдем. Да. Вот. Смысл в том, что каждый решал сам, венчаться ему, не венчаться, то есть как строить свой союз. То есть для... Мы сейчас, живя в 21 веке, еще раз повторю, признаем любой законный, то есть признанный обществом того или иного государства, брак моногамный, законным.
Mm-hmm.
То есть вот мужчина с женщиной, юноша с девушкой в той или иной культуре встречаются, берут то или иное благословение, живут, не нарушая верность друг другу, все это муж с женой. Это, то есть, неважно, что он венчанный, не венчанный. Главное, вот, видите, задача дьявола всегда в подмене понятий заключается. Дьяволос переводится клеветник. И вот такое понимание, чисто юридическое, как гражданский брак, сейчас стало называться обычное блудное сожительство, гражданским браком.
Перевертыш такой произошел, да.
А чтобы, по-настоящему?
Чтобы не называть так вот грубо зримо, да. Поэтому называют гражданский брак. Надо смягчить
ситуацию. Но, тем не менее, чисто юридически это именно гражданский брак является именно брак, официально зарегистрированный
в
органах власти.
Юридически, зарегистрированный.
То есть, в нашем случае, если я говорю гражданский брак, это имеется в виду не блудное сожительство незаконное, а именно вот оформленные в государственных...
Да.
В нашем случае ЗАГСе. Ну, в других странах там по-другому. Если вы в Греции, например, будете, ну, или там в гостях, можете узнать, что если у вас нет венчания, то вы не можете быть даже гражданами страны Греции.
Mm-hmm, как?
А, например, в Румынии, пожалуйста, на выбор. Если вы верующий, венчаетесь, и...
А если атеист там или еще кто-то, сектант какой-то?
Да, то есть я о чем говорю, что если вы повенчались, то это уже юридически признано. У нас, у нас венчание не является юридически признанным с момента пришествия большевиков к власти.
То есть нам нужно и ЗАГС, и венчание.
Да.
А так можно только в ЗАГСе, допустим. Да,
или наоборот. То есть вот в православных странах там по-разному есть. Так вот, как к этому пришло, мы сейчас с вами как раз разберемся. С Льва VI такой выбор уже становится невозможным. И с одной стороны, вроде бы хорошо, да, то есть воцерковленная империя, все верующие, все хорошо. А как быть с теми, кто или неверующий, или верит по-другому, или язычник? Получается профанация таинства. Ну, это уже вопрос другого характера. Но, тем не менее, именно с Левом VI связан вот этот вопрос о церковном браке. Забегая маленько вперед, скажу, что при императоре Алексее Комнине, он правил с 1085 по 1118 годы, он в 1085 году вводит обязательный указ о том, чтобы венчались даже и рабы. То есть тут еще речь идет о свободных гражданах, а тут уже и даже рабы,
чтобы, оформляли
чтобы их дети были признаны законорожденными. Я не буду говорить по-русски название, когда ребенок незаконорожденный, можете посмотреть. Сейчас это является ругательным словом, вот, ну, таким не очень хорошим. Но, тем не менее, можете узнать, как называются незаконорожденные дети. Вот. И даже рабы с конца XI века обязаны были венчаться. Хотя... Мы знаем, что даже на Руси венчались далеко не все, а сначала это считалось как бы как такая барская забава. там, князей. А потом постепенно уже с момента воцерковления общества все больше и больше стало именно складываться такой институт именно венчания всех.
Ну, потому что незаконно рожденным быть, наверное, не пожелали, чтобы были дети. Да?
Да. Вернемся теперь ко Льву, который назван мудрым по образованию и философом по образованию, но, к сожалению, не во всем мы видим его такие плоды.
Мудрости такого, его, да.
Или особого благочестия. Значит, мы с вами в прошлый раз остановились на том, что еще до своего царения за 4 года, в 882 году, его папа насильно, папа его Василий I, македонянин, насильно женил Льва на благочестивой девице Феофании, которая была очень духовно настроенной девушкой, которая даже после смерти была практически сразу же канонизирована. Ну, то есть, очень хорошо, когда выходят замуж те, которые хотят выйти замуж, которые хотят там детей рожать, любят семью и так далее. Когда выходят замуж не для этого, то это, конечно, создает определенные проблемы для второй половины. А проблема еще была в том, что мы с вами уже говорили об антагонизме между Львом VI и Василием I. Василий I не до конца был уверен, что Лев VI его сын, а не сын Михаила III пьяница. Так вот, он насильно женит своего сына на Феофании, потому что Лев был тайно влюблен в Зою Зауцес, ну, в общем, неважная фамилия и прозвище, как, знаете, школьная любовь, первая любовь, вот такой вот. У Достоевского это очень хорошо описано, ярко, когда, я не помню, в каком рассказе, он говорит о том, что женская природа устроена таким образом интересным, что жена мясника всегда хотела выйти замуж за сапожника, а жена сапожника считала, была бы счастлива, если бы она была женой мясника. То есть, ну, поменяя местами, будет то же самое. Но здесь такая психологическая травма. Лев живет с Феофанией, он несчастлив в браке, детей нет. И когда умирает его первая жена в 897 году...
Феофания.
Да, Феофания. Он ее вскоре канонизировал. Он вскоре женится на Зое, а ее отца делает сразу же премьер-министром. Казалось бы, жизнь налаживается, но в 899 году Зоя, его первая любовь, умирает.
Вот вторая только... жена уже.
Да, вторая жена, да. Но мы с вами уже говорили, что брак в православии рассматривается именно в Евхаристии, и идеал христианского брака заключается в единобрачии. То есть, если Феофания умерла, то, по идее, христианин должен скорбеть, ждать, когда они встретятся вместе в раю. Вот. И вступление во второй брак всегда рассматривалось, как, помним, слова Иоанна Златоуста, Василия Великого. Ну, Иоанн Златоуст прямо так резко говорил, что уж лучше, дамочки, выходите замуж, чем разные приключения, которые вы здесь устраиваете, значит, всем на посмеху. Лучше уж выйдите замуж официально.
Второй.
Да, второй раз, и чем те фентиля устраивать, которые вы устраиваете.
Ну да.
Но и действительно, когда если женщина не ограничена каким-то мужчиной, то это там, ну, в общем, интересные вещи начинаются. Так вот, второй брак рассматривался как такое исключение из правил. Ну, то есть, например, исправить ошибки первого брака. Все-таки чаще всего именно вопрос о втором браке вставал после смерти одного из супругов. Более того, согласно церковному праву, виновная сторона в разводе вступать в брак уже не могла. Например, какая-то из сторон изменила, она уже вступать в брак не может. Вот поэтому второй брак рассматривался как бы, ну, лучше, чем открытый просто блуд, ну, хотя бы так. И человек должен был год или два, в зависимости от разных времен, нести епитимию, не причащаться. Вот. А третий брак, это вообще уже был как исключение из правил, и там Василий Великий накладывает уже отлучение от причастия на 3-5 лет.
Все такие вещи. Ну, вот у Льва-то получается, что два брака было, да?
У кого?
Ну, Лев,
у Льва, нет, вот,
Лев,
да, мы сейчас,
мудрый.
Да, мы уже пришли к второму браку, да. Умирает Зоя, и он, влюбившись в очередную даму, вступает в брак с Евдокией. В 900 году он вступает в брак с Евдокией, и в 901 году она умирает в родах.
Третья
ребенок
жена.
Тоже скоро умер.
Не везет.
Да, не везет. Ну, как есть разные поговорки там и так далее, что вот если три раза уже у тебя умирает жена или муж, то все-таки уже побереги. Там, знаете, есть даже фольклор такой, что кто вступал, например, там, в четвертый брак среди крестьян, они жену заносили уже не через... заводили не через вход, а там через окно заводили, чтобы там, ну, языческие разные вещи, чтобы, может, нахуй не помрет. В общем, такие вещи. Смех смехом, а, ну, конечно, трагедия большая. обычный человек бы уже задумался, что все. Но у льва, видимо, был пунктик, что нужно родить наследника. Я напомню, что все-таки его соправителем был его брат Александр. Престол не оставался вакантным. Все хорошо. У него есть брат. Есть предложение династии. То есть все хорошо. Нет, нужно родить ребенка. И вот очень часто властители, как говорят, руководствуясь государственным интересом, начинают потакать своим страстям. И тут происходит, значит, следующая проблема. После того, как Евдокия умерла, Лев VI, он же был мудрый философ, он меняет тактику. Он решает, что он не женится ни на ком, пока она не родит ему сына. Поэтому, когда он живет со своей любовницей Зоей Карбонопси, она же по-русски черноокая, то есть очень красивая была девушка, она начинает ребенка, начинает рожать. И что делает император Лев? Он срочно направляет ее в Багряный зал. И именно поэтому родившийся от нее ребенок будет назван Константином VII Порфирородным. То есть он родился именно не абы как, а именно вот в том самом зале. То есть...
Так это уже четвертая жена у него
да,
была?
Да, да. Ну, это жены не бывает, жена бывает одна. Ну, да. Остальное как бы уже... Ну, ладно, пусть вторая, третья как бы еще жены в кавычках, но четвертая уже не бывает.
Угу.
Вот. Тем не менее... Он направляет Зою
в зал,
Зою,
Багряный.
Да. Она рожает мальчика живого. И дальше что происходит? Значит, с 901 года патриархом становится Николай Мистик. Николай Мистик, он был соучеником Льва. И Мистик это не потому, что он обладал какими-то мистическими способностями, а он был тайным секретарем имперским. То есть по должности...
Кем был?
Имперским тайным секретарем.
Угу.
Тайный секретарь. Ну, то есть там тайна, мистикус, тайна. Ну, как сказать, с кем сравнить, не знаю.
Ну, у нас тайный советник был, да?
Ну, да.
А этот тайный мистик.
Секретарь. Ну, то есть тайный секретарь, имел доступ к гостайне, там, так далее. Вот поэтому мистик.
Поэтому мистик, да.
Блестящее у него образование есть, хороший дипломат. Вот, с 901 по 907 годы он является патриархом, тоже соученик Льва у Фотия. И что делает Лев VI? Он говорит патриарху, что, значит, ну, ситуация такая сложная, мировая. Там болгары, там, значит, арабы, ну, сам понимаешь.
Со всех сторон, да.
А нужно наследника все-таки как-то, ну, только признай его, покрести. То есть, если патриарх не признает, то это будет незаконнорожденный ребенок. То есть, он не имеет права на наследователя.
На престол.
Да, на престол он не имеет. А я напомню, что официально соправителем Льва является его брат Александр. То есть, все нормально. И так не скудеет ничего. И патриарх Николай идет своему однокашнику навстречу. Он соглашается крестить мальчика. Да. И 6 января, это у нас Богоявление, 906 года, патриарх Николай крестил этого мальчика с именем Константин, который вошел в историю Константин VII, Порфирородный или Багрянородный, потому что он родился в этой палате. То есть очень часто титулы даются для того, чтобы что-то объяснить или подчеркнуть. Если не хватает законности, то нужно подчеркнуть это особым воззванием, что он родился.
Символ такой, да.
Да. В Багряной палате. Значит, но патриарх Николай сделает условие, следующее, ставит условие императору Льву. Я признаю твоего сына законнорожденным, крестил, но ты свою красавицу Зою отправляй куда-нибудь подальше. Как всегда бывает.
В изгнание.
Ну да, то есть она же, ну не то, что почему изгнание, просто не жить с ней.
Ну
все.
Понятно.
Никакого изгнания, все хорошо. Свое поместье дать, все пусть живет, радуется жизни. Но... Во дворе с ней ногой. Как всегда бывает, Лев VI, конечно, да, все, конечно, все, только экзамены надо сдать, дальше все обещаю, все повторить, как говорят учитель. Вот. И, значит,
мудрый, потому что...
Да, мудрый. Но как вы считаете, что произошло?
Ну, что произошло? Наверное, все по-другому совершенно.
Уже 9 января, то есть считаем, раз, два, три, на третий день Зоя была возвращена во дворец, вот, а в апреле их венчал некий священник Фома. И сам Лев короновал свою Зою черноокую, красавицу, как Августу.
Угу.
Уже не нужен никакой ни патриарх, ничего. Он все сам решил.
Августа, ну, это что?
Ну, то есть она все, царица, императрица.
Королевских все. Кровей, да?
Ну, не то, что королевская, царских. Императрица.
Императрица. Ну, императорских кровей.
А, да, просто с точки зрения ромейской державы, царь это как бы ниже, чем император. А король еще ниже. То есть именно император
должен
это
быть,
вот...
Должен быть император, да.
И она, то есть, получается, перфирородная тоже Августа. Что произошло? Патриарх Николай Мистик на Рождество Христово 906 года, напомню, что Рождество – это 25 декабря. Угу. Дело в том, что император выполнял некоторые функции на очень больших богослужениях, участвуя в патриаршей службе. То есть он там должен был покадить на входе там, и так далее, затем причаститься. И какое-то время он просто избегал встречи, не ходил в Софию Константинопольскую. А Рождество Христово, как и Пасха, невозможно такого избежать. Угу. То есть нужно быть. Когда он пришел, представьте себе, приходит начальник, то есть большой начальник, император, в храм, и его патриарх Николай не пускает.
Потому что он нарушил, да?
Да, нарушил, слово. Не пустил в храм. На крещение 907 года, это, напомню, святки, это как раз 2 недели, 6 января уже как бы новый, 907 год, по-нашему 19 января, тоже не пускает. Лев VI обиделся, он был мудрым философом, поэтому он пишет письмо папе. А папа Сергий III, ну, для него хлебом не корми, если сам император пишет и жалуется на своего патриарха, ну, это дело святое, как не подгадить. И папа тут же говорит, что все, никаких проблем, все благословляем. Там, видимо, что-то еще было послано интересное с помощью чтования. Вот. Почему так было? Не только потому, что папа Сергий такой был нехороший человек, а потому что у западных варваров и вообще в западной традиции, латинской к тому времени, сложилась следующая практика, что в римском праве, мы с вами уже про это говорили в начале нашей передачи, брак рассматривается как договор. А чисто юридически договор действует до тех пор, пока жива одна из сторон. Поэтому с точки зрения Рима, к тому времени уже деградировавшего в духовном плане, если умирает жена или муж, все, никаких проблем. Договор исполнен, можешь брать следующую. Мы с вами, помните, в прошлый раз, ну, в предыдущей передаче шутили, что Карл I, Карл Великий, этим пользовался. Он как не женится, так ему дают в приданое очередное государство небольшое, ну, там, большое. И, как ни странно, поживет, и раз жена умирает. И он опять раз женится, и вот так расширил, стал...
Границы своих владений,
да. И когда он умирал, у него была уже... Он был уже императором Священной Римской империи целой, то есть там... Территория современной Франции, севера Италии, части Германии, то есть, ну, громадные части, да,
часть, ну, понятно. Испании.
Вот, и на Востоке, еще раз повторяю, ну, вообще у православных, у христиан изначально всегда брак рассматривался в Евхаристии как строго моногамный. Поэтому, когда папа Сергий поддерживает...
Все-таки разрешил поддерживать такой льву, вопрос, да, льву в пользу льва.
Да, то Николая Мистика тут же отправляет Лев VI в отставку, своего соученика.
Этого
патриарха Николая
Мистика. Патриарха.
Отсылает в отставку. На его место ставится патриархом Ефимий. В 907 году это все происходит. Собирается собор 907 года Константинопольский. И там, согласно этому собору, разрешается Льву VI, четвертый, в кавычках, брак.
Вот это вот с Зоей.
Да, да, да. С Зоей уже черноокой, красивой. Но не все красивые были. Но... Сразу же оговаривается, что это в виде исключения, ну, само собой. И даже при этом патриарх Ефимий, новопоставленный, не признает Зою императрицей и оставляет в запрете того самого священника Фому, который венчал незаконно четвертый, как бы, брак. Четвертый раз. Именно его в свое время патриарх Николай Мистик тут же запретил. То есть он только узнал, что в апреле произошло такое событие, тут же его запретил. Почему без благословения патриарха он такое делает? И в 908 году Лев короновал своего сына. Напомню, что соправителем в это время был его брат Александр, еще раз. В 912 году Лев умирает, когда сыну было 7 лет. В нашей русской истории тоже будет очень много таких вещей, когда кто-нибудь из правителей будет желать свою законную супругу куда-нибудь сослать в монастырь, там что-нибудь еще сделать, и жениться незаконно второй раз там. И история показывает, что лучше бы такой детеныш, что, в общем-то, не рождался бы. Не зря Господь удерживал правителя от того, чтобы кто-то родился. Потому что потом кровушкой земля наша была.
Потому что потом все решалось не очень хорошо.
Да, потому что если Господь не дает кому-то детей, Господь все-таки маленечко, ну, содержитель, он знает, кому нужны детей, кому не нужны детей, как, что, почему. Поэтому нужно всегда положиться на волю Божию. Вот. И умер Лев VI,
мудрый,
сыну 7 лет, править начинает его брат Александр. Наконец-то. Правит он всего лишь год, поэтому, отодвинутый своим братом от правления, естественно, Александр делает все чисто по-человечески, то есть с точностью на, до наоборот. Он все, по-моему, вот где Лев VI делал так, он делает наоборот. То есть,
для чего это?
Ну, чисто человеческое. Отморожу маме уши, чтобы, значит, на зло маме.
На зло.
Да, отморожу себе уши на зло маме. Дело в том, что в это время шли постоянные войны с Болгарией. Там был блестящим царем Симеон Болгарский. Это тот самый царь, который получил блестящее образование в Константинополе. И он себе пунктиком сделал свое правление быть не просто царем там, или императором Болгарии, а стать болгарско-византийским правителем. Он все время нападал на Константинополь, он там то побеждал, то есть просто долго не будем рассказывать, чтобы времени не тратить. Византийцы против него направляли мадьяр, Симеон, умница, тут же находил печенегов, они ударяли на мадьяр. Мадьяры уходили, то есть приходил к Константинополю, добивался в переговорах чего-то, византийцы ему отказывали и платили дань. Так вот, Лев VI вынужден был платить дань болгарам, чтобы они на Константинополь не нападали. И Александр, придя к власти, тут же говорит, что нет, платить не будем дань. Тут же начинается болгарская война. Но что хорошего сделал Александр? Он вернул патриарха Николая обратно править. И Зою отсылает в монастырь Черноокую.
Отправил
в монастырь? Да. Ефимий не излагает. Патриархом опять Николай Мистик. И на соборе 912 года патриарх Ефимий низложен, сослан. Император посылает письмо папе, в это время был папа Анастасий, с тем, чтобы отчитать его, что какое право имел папа Сергий III разрешать его брату четвертый брак незаконный, такого нельзя делать, и вообще не вторгайтесь, папа дорогой, в политику не вашего патриархата.
Нашей империи, да?
Да, папа тоже обиделся, и опять разрыв с Константинополем, ну, в общем, все как положено.
Все так, как и шло до этого, да?
Значит, болгарам отказался платить дань, начинается война. В общем, единственным благоразумным, как шутят историки, событием было то, что Александр скоро умер, и все.
То есть недолго.
Да, недолго, всего лишь год.
Угу.
Его племяннику, сыну Льва VI Мудрого, Константину Львовичу VII Багрянородному, 8 лет. Поэтому...
А это вот тому сыну,
да, который родился от Зои Карпановской. Да. Значит, поэтому патриарх Николай, мистик, становится регентом.
Вот этого самого Константина.
Да. Но хотя хотела, конечно, править-то мама Зоя.
Ага.
Как в свое время мама Ирина правила. В августе 1913 года Симеон Болгарский уже под Константинополем, то есть ему отказались платить дань.
Угу.
Отказались от концессий там, торговых. То есть решили ему устроить санкции. Вот.
Угу.
Поэтому Симеон пришел, и тут же начинаются переговоры. Что требует Симеон Болгарский? Он требует очень немногого. Чтобы одна из его дочерей вышла замуж, когда Костенька подрастет, за будущего императора. И он станет тестем императора, и все хорошо. Значит, ему будет подчиняться и Болгария, и Византийская империя. Все будет хорошо, все будут рады. Все подписали, все хорошо, значит, все с Богом. Все, Симеон отходит. Николая Мистика подвигает маленечко мама Зоя, мама Константина Зоя. Переворот происходит. Указывается патриарху не вмешиваться в политические дела, и что всем будет править Зоя. Опять отказывается Симеоном от союза. Опять война. Но, в общем, в итоге всю ситуацию спасает Друнгарий флота. Запомните, такое хорошее название, красивое. По-нашему, адмирал флота. Роман Лакопин. Сын армянского крестьянина. Блестящий адмирал. Блестящий мореход, флотоводец. К маю 919 года Роману Лакопину удалось взять власть в свои руки, то есть он отодвинул постепенно всех людей, отодвинул Зою и женит 14-летнего императора на своей дочке. И становится спустя некоторое время соправителем в этом
году. Чтобы укрепить союз?
Да.
Угу.
Да. То есть все, он становится тестем не Симеон Болгарский, а он адмирал, настоящий адмирал.
Лакопин.
Становится Роман Лакопин соправителем Византийской империи.
А Зоя отодвинута в сторону.
Зою всю сторону убрали. Болгарский Симеон только узнает, он расстроился сильно, потому что он хотел быть папой. Значит,
он тестом, хотел владеть этой тестом, империей, да.
Вот. А становится, значит, какой-то там этот самый выскочка. Вот. И к 924 году Симеон опять под Константинополем. Встречаются два императора, но, слава Богу, признав двух, то есть соглашение было какое, Роман Лакопин проводит блестящие переговоры, он говорит о том, что да, Симеон, ты царь, царь, император даже, не просто царь, император болгарский, а я император византийский. Значит, все, все люди братья, значит, Роман дает такую пилюлю золотую Симеону, он подтверждает независимость болгарского патриархата.
Угу.
Вот, значит, и...
То есть отдельно уже будет патриархат,
ну да? Это
да,
будет, да, угу, это уже будет потом подтверждено официально, угу, в перемирии сыном, при сыне Симеона, Петра Болгарского. Вот. Так или иначе, когда Симеон умирает, то в Болгарии приходит к власти Петр, его сын, и это мир для Византии, заключается мир. Женится Петр Болгарский на дочери Романа. Он признается царем болгар. Уже официально признается болгарский патриархат. И именно в это время начинается благоденствие между болгарским и византийскими народами. Причем, женившись на дочери Романа, Петр старается, чтобы в его царстве процветала всячески культура византийская. То есть лучшего союзника у Византии долго не будет. Что в это время происходит в Византийской империи, для чего все это мы рассказываем? Все не просто так, потому что, значит, мы все ближе приближаемся к соприкосновению Византийской империи с русами.
С Россией.
Да, с будущей Россией.
С будущей Россией, да.
Да. И чтобы завершить вопрос о четвертом браке, в 920 году был созван собор в Константинополе. На нем были приглашены римские легаты. И был рассмотрен вопрос о невозможности четвертого брака. Так называемый томос единения был принят. И в этом томосе единения говорится о следующем. Это вообще была победа Николая Мистика, патриарха Константинопольского.
Mm-hmm.
Было сказано о следующем, что в церкви признается браком по-настоящему, в полном смысле этого слова, один брак, то есть строгая моногамия. Второй брак возможен только как исключение и как возможность исправить, может, какие-то ошибки предыдущие или... Ну, там осталась молодая вдова или молодой вдовец. Третий брак, внимание, этот собор силу не потерял. Третий брак возможен только для тех, кому нет еще 40. Для тем, кому за 40, извините.
Я уже все, устарели.
Уже поехали, да. Поэтому даже вот Иван Грозный сюда подпадает, что все уже, не может быть ничего такого. То есть, ну, просто надо знать постановление соборов. И четвертый брак, безусловно, невозможен. То есть, такого быть не должно. Самое интересное, что Константин Порфирородный, который признал, все это ратифицировал, что называется,
это,
каждый год...
Это сын.
Да, да, сын Льва VI.
Льва VI, да, Порфирородный.
Вот, да. Угу. Он должен был каждый год выслушивать томос единения и понимает, что он как бы, ну, не совсем законно рожденный, тем не менее правит. И когда Николай Мистик в 925 году скончается, то Роман Лакопин поставит патриархом своего сына, 16-летнего, в 933 году, и до 956 года он будет патриархом Константинопольским, этот юнец. Это, конечно, позор для церкви того периода, потому что мальчик не совсем не собирался быть патриархом, ему это было вообще неинтересно, ему были интересны светские увлечения и так далее, но это тема для особого разговора.
Да. Угу.
Да, чтобы нам с вами совершить этот блок, правление,
да, да,
начала,
да,
Константинской династии.
Вот практически завершается тысячелетие, да, где-то?
Ну,
да?
Не совсем, да, я хотел
не
как раз
совсем,
подвести.
Не совсем, но где-то близко уже,
да,
да. А скорее, значит, уже подвигается к... соприкасается уже с
Русью,
с, да. Русью,
да.
Да, вот уже все идет к тому, чтобы Византийская империя и
вошла Русь в ее орбиту.
Вошла в орбиту вот этой вот Византийской империи, в отношения вот какие-то, да?
Да, в 907 году мы с вами помним, что с князем Игорем были заключены договоры между Константинополем и Киевом. И русы, согласно этому договору, не только получали прекрасные торговые преференции, но и обязаны были участвовать в военных операциях. Русы были не только хорошими всадниками, но и были прекрасными моряками. Именно... У Константина описывается, что до 700 русов помогали бороться с арабскими пиратами, например, на Средиземном море. В 944 году сыновья Романа Лакопина свергли отца, решили поставить себя на его место. Народ этого не потерпел. И, поднявшись, все-таки приводит к власти императора Константина Порфирородного. Правил-то все время Роман.
Да-да-да.
Вот. А император Константин был женат на дочке Романа Лакопина, мы с вами уже сказали.
Да-да-да.
С 919 года. А звали дочку, как считаете? Елена. Для чего
Елена?
Это все рассказывает?
Я Константин просто... и Елена.
Да, здесь маленько
потом. Это дальше, ну, да, дальше да. потом пойдет, да?
Речь о другом идет. Константин Елена это хорошая аллюзия. Но. В 957 году княгиня Ольга будет в Константинополе крещена с именем
Елена.
Елена. Именно в честь жены.
Нет, ну правильно, Константин-то и Елена это были еще в каком? В четвертом веке, да.
Но это любимые имена.
А то это есть... любимые имена
да,
просто
да. на Византии. И вот именно наша княгиня Ольга крещена в честь вот этой самой любимой жены Константина Порфирородного. У них был счастливейший брак. Он очень любил свою жену. Занимался император Константин всю жизнь изысканиями научными. Написал много книг, например, интересно, о церемониях. Там именно и описывается о том, как княгиня Ольга находилась во дворце.
Приезжала туда.
Да. И мы уже к правлению императора Константина Порфирородного впрямую приступаем к соприкосновению с Киевской Русью.
И дальше, Византии.
Если даст Бог, дальше мы будем изучать историю Древней Церкви, историю Византии, то мы всегда будем параллельно смотреть, что же происходит у нас на Руси.
Ну, а к этому мы с вами, к этим беседам, мы приступим, скорее всего, гораздо позже. Сейчас пока берем такой тайм-аут небольшой,
да.
вот, каникулы,
да.
если говорить русским языком. И сейчас мы на этом пока вот заканчиваем эту серию.
Поставим многоточие.
Поставим многоточие. Ну, первую часть я говорю, что заканчиваем, поставим многоточие. А я напоминаю, что сегодня... У нас вот с такой, на первом этапе заключительной, так сказать, беседы был отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов Екатеринбургской духовной семинарии, а также он руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Говорю я это не случайно. Потому что отец Дмитрий уже много лет, по-моему, занимается этим, да?
Колоколами больше
30 колоколами, лет, а вот, так это... вот. И в прошлом каком-то недалеком звонарь.
Ну, я и так
действующий. И сейчас звонарь действующий, да. Ну, спасибо вам, отец Дмитрий.
Большое спасибо всем за внимание. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
До новых встреч.
До свидания.